Мир вам в наступившем новом 2020 году, возлюблены наши радиослушатели. С новогодним эфиром в студии Семейного радио мы вновь с вами, дорогие мои, по величайшей милости Божией, благословившие венец 2020 лета от Рождества Христова. Приветствую вас, дорогие, новогодними сердечными пожеланиями духовного благодатного мира, тихого уюта и теплоты семейного очага, душевного покоя, сумеленной отрады, до сладчайшей радости в эти чудные, прекрасные предрождественские святые дни нового 2020 года. Сегодняшняя передача приурочена неделе пред Рождеством святых отец и, собственно, великому 12-му празднику Рождеству Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Господь дал нам прожить еще до конца один год нашей жизни, и мы вступили в этот Новый год, провозглашая нашу веру не только в Бога вообще, но в то, что мы верим в это Царство Божие, которое должно прийти сначала неприметным образом в души наши, а потом и через нас, и приметным, славным, победным образом для всего мира. Что же мы можем сделать в наступающем году для того, чтобы это Царство воссияло в наши сердца, проявилось в нашей жизни, через край перелилось в жизнь других, охватило шире и шире, как пожар, как занявшаяся заря окружающий нас мир? Мы должны войти в дух этого царства. Мы должны переоценить те ценности, которыми мы живем вместе с миром, не живущим этим царством. Пока мы вместе с миром будем жить страхом, жадностью, ненавистью, пока мы будем искать того, что нам дает радость, а не то, что другим дает жизнь, до тех пор мы будем бессильны строить Царство Божие, потому что Божие Царство — это Царство любви, а любви у нас мало. И тогда понятно, почему так чужды для нас те самые яркие черты, которые мы находим в раннем христианстве и которые пророчески нам показывают последнее время ожидания смерти с любовью, с радостью, с надеждой. Как говорит апостол Павел, «Жизнь для меня Христос, а смерть — приобретение». Пока мы этого не в состоянии сказать, мы можем с уверенностью, с плачем признаться в том, что мы еще живем обезбоженной жизнью, обезбоженной землей, что сердце наше не там, где наше будущее, а там, где лягут наши кости и где будет только прошлое. И в этом году перед нами лежит время еще нетронутое, время, которое перед нами расстилается, как снежная равнина, чистая, незапятнанная. Мы можем вступить в эту равнину и можем начать идти твердой стопой веры, то есть безграничного, совершенного доверия к Богу, с надеждой, что все будет не по-нашему, а по-Божьему. И с любовью посильной войдем в этот год с покаянием искренним. А покаяние не значит плач о прошлом только. Это ужас перед разрушением, которое мы произвели в прошлом, и резкий поворот лицом к Богу с тем, чтобы идти к Нему, как Петр пошел по волнам, пока он глядел только в лицо Господне, не обращая внимания на разбушевавшееся море. Митрополит Антоний Суворовский. Когда боговдохновенный царь, пророк Давид, воспоминая прошедшие, пережитые прежние годы и годы, столько увидел чудес божественного всемогущества и даров Божьей милости, что под влиянием утешительного и благодарного чувства воскликнул: «Боже, во святым путь Твой! Кто Бог вели, яко Бог наш? Ты иси Бог, творяй чудеса». В дни наступившего Нового года невольно представляется мысль о путях Господних, которыми идем мы сами и которыми управляется наша жизнь. Чудные совершаются перемены. Одни восходят наверх славы и счастья, а другие все опускаются ниже и ниже, повергаясь в прах и ничтожество. Для одних расширяется круг родных и друзей, а другие должны оплакивать безутешно потерю дорогих сердцу. В первые дни Нового года в особенности живо вспоминается пережитое, прошедшее, теперь уже невозвратное, которого для нас уже нет. Нам живо представляются наши любимые люди, которые весело с нами вместе приветствовали начало истекшего года и которые теперь уже покоятся могильным сном. Изменчивость времен, непостоянство и непрочность всего существующего на земле опечаливает душу, но такое чувство охватывает человека при поверхностном обзоре прошедшего. Если же внимательно всмотримся в жизнь, то нельзя не заметить тех явлений, которые не поглощаются временем, которые переходят из рода в род и будут доставлять благо и радость отдаленнейшим нашим потомкам. Вечные и бесконечные в человеке стремления ко всему доброму, истинному и прекрасному. Не оскудевает в мире это стремление, но беспрестанно увеличивается. В каждом из нас ощутительно это стремление, в одном больше, в другом меньше. Это стремление безостановочно заставляет нас идти вперед. Время сравнивается с рекой, которая увлекает своим течением все, что находится на ее поверхности. Неизгладимое же стремление человека ко всему тому, из чего слагается истинное человеческое счастье, можно сравнить с морем вечности, где ожидают человека тишина и спокойствие. Земные труды, борьба за мысли, за чувства, преисполненные страданием — все это есть вложенная в человеческую душу потребность возвысить свое достоинство. Эта потребность не умирающая и не изменяющаяся, она не поддается влиянию времени. Люди, малодумающие при виде различных перемен, теряются, как слепцы, брошенные своими провожатыми. Они не усматривают ни цели, ни намерений высших в этих переменах. Для них всякие перемены — простая случайность. На самом же деле в мире Божьем случая нет. Над временем с его быстрым течением, под шумными и тихими его явлениями бодрствует божественная сила, которая управляет всемогущей своей десницей нашими судьбами, и все временное и тленное направляет к нетленному и вечному. Сознав высоту своего человеческого достоинства и богоподобия, мы должны встретить Новый год не с легкомыслием, не праздными зрителями перемен, но ревностными делателями своего вертограда. Благородным трудом, как светочем, должны мы осветить свою жизнь. «Мне подобает делать и дела пославшего мя», — говорит Господь, — «донде же день есть, приидет ночь, егда никто может делать и». Чтобы в нас всегда были светлы черты богоподобия, необходимо всеми силами стараться о просвещении своих духовных сил, чтобы не угасал в нас дух разума. «Да просветится свет ваш пред человеки», — говорит Господь, «и когда видят ваши добрые дела и прославят Отца вашего иже на небесех». При стремлении просветить свою душу более всего нужно стараться избегать заблуждения нашего времени, именно страсти к земному и чувственному. Служение этим идеям уничтожает благороднейшие человеческие чувства и чаще всего погашает в нас способность любить Бога и любить человека. Следует просвещать свою душу не тем обманчивым светом, который не просвещает, а ослепляет духовные наши очи, но светом Царства Божия. Царство же Божие затворяет свою дверь для всех чувственных страстей и для всех нечистых пожеланий плоти. Да сохранит же всех нас Господь Бог в наступившее новолетие, и не помянет Он всещедрый наших беззаконий, содеянных в минувшие лета и пережитые годы жизни нашей. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. все усиливаясь, осложняясь с дальнейшим течением рождественского поста, церковное приготовление верующих к празднику Рождества Христова получает свое завершение, достигает особенной силы в последние дни поста, в дни так называемого предпраздненства. Каждый 12-й праздник в Православной Церкви имеет предпраздство или попраздство, и они составляют, так сказать, почетное отличие 12-го праздника от всякого другого. Из не 12-х праздников предпраздство имеет 1 августа, а попраздство 24 и 29 июня по старому стилю. Заменяя все песнопения Актоиха с их всегда грустно-покаянным характером радостными песнями в честь приближающегося праздника, предпраздство наполняет душу верующего тем предощущением предстоящего ликования, которое по свежести и тонкости своей дает душе нечто такое, что не может дать и самый праздник. Назначает для 12-х праздников многодневные попраздства, для владычных праздников 7 или 8 дней, а для богородичных 4 дня, церковный устав предпраздства для всех безразлично праздников ограничивает одним лишь днем. Исключение из этого правила он делает только для двух величайших после Пасхи праздников Рождества и Крещения, давая первому из них 5, а второму 4 дня предпраздства. Число 5 выбрано для первого предпраздства за его числа круглоту и из-за того, что при таком количестве дней предпраздства оно начинается в 20-й, тоже круглое число декабря, день, посвященный и такой важной памяти, как память священномученика Игнатия Богоносца. В уставе Великой Константинопольской Церкви 9 век Рождества Христова имеет еще только один день предпраздства, но в Эвергетицком 11 век уже имеет все 5. Считая Рождество Христово другой Пасхою, церковный устав предпраздства его отождествляет с предпасхальной страстной седмицей, приближая службы этого предпраздства к страстным. Известно, какой умилительностью отличается песнопение страстной седмицы и мысль положить в основу предпраздственных песни Рождества Христова эти песнопения нельзя не признать замечательными. Рождественская катавасия и предпраздничные стихиры занимают очень мало места в тех службах рождественского поста, в которые они вставляются, чтобы служить достаточным приготовлением к празднику Рождества. Более значительным приготовлением к нему являются службы двух последних недель перед праздником, которые посвящены воспоминанию предков Спасителя по плоти и вообще всех ветхозаветных праведников. ожидавших его пришествия, и которые посему называются одна неделя святых праотец, а другая святых отец. Из этих названий можно было бы заключить, что в первую неделю вспоминаются древнейшие из ветхозаветных праведников, а во вторую — более поздние. Но содержание службы показывает, что в обе недели прославляются без различия все ветхозаветные праведники. Следовательно, наименование «праотец» указывает только на то, что эта неделя предшествует неделе отцов, неделя ранее прославляемых отцов. Кроме праздника Рождества, такие приготовительные недели имеют еще два праздника церковного года — Крещение и Воздвижение, но лишь по одной такой неделе. Из праотцев и отцов Спасителя наибольшее внимание в службе этих недель уделяется пророку Даниилу и трем отрокам, как прообразившим в пище Христово Рождество, не опалившие утробу девичью. В неделю праотец им положен отдельный канон наряду с каноном праотцам. А в неделю отец, хотя им нет особого канона, зато тропарь — это важнейшее песнопение, церковный служб посвящен им одним. Кроме того, в обе недели их одних восхваляют столь важные церковные песнопения, как кандак и икос, для которых совершенно отменяются воскресные кандак и икос и ипокаи. И нынешний воскресный день Святая Церковь наша посвящает благочестивому воспоминанию о ветхозаветных праведниках, живших до Рождества Иисуса Христа. От Адама, нашего прародителя, до Иоанна Крестителя на пространстве 5508 лет земля подобна небу, усеянному блестящими звездами, украсилась людьми Господу, благо угодившими свою жизнь и оставившими по себе примеры неумирающей вечно живой истины. Сегодня, можно сказать, Церковь подводит каждого из нас к дверям рая, чтобы мы насладились лицезрением безгранично великих людей. Сегодня открывается перед нами библейская ветхозаветная история в блестящем научении с назиданиями нас спасительными истинами веры, надежды и любви. Что же назидательного содержит в себе она? Чем поразительно ее поучение? Тем, что во все времена ветхозаветные и новозаветные, добрые, хорошие, честные люди объединяются одними чувствованиями. Эти чувствования их делают родными, близкими, вопреки пространству и времени, разделяющим людей. У всех честных людей были одни стремления, которые можно назвать жаждой Бога. Боговдохновенный псалмопевец Давид выразил эти чувствования всех верующих и благочестивых людей в 72-м своем псалме. «Во всем миротворении ни на небе, ни на земле не было предмета, к которому так сильно стремилась душа его, как Бог». Он говорил: «Кто мне на небе без тебя? С тобой, мой Господь, ничего не хочу на земле». Его сердце не удовлетворялось земными благами и наслаждениями. Не только сердце его, но и самая плоть томились жаждой иного, высшего блага в Боге. Одном только Боге ветхозаветный праведник полагал свой вечный блаженный удел. Обратите внимание на новозаветных праведников. Почитайте житие любого из них. Непременно найдете в них отличительные и главные свойства, равнодушие к личным выгодам и неумолчное желание духовного бессмертного счастья, которое обетовано только в блаженной вечности. Они, святые люди, руководители нас, христиан, в своем светлом лице дают урок, чтобы не прилагать свое сердце без остатка к земному. Есть на земле многое, способное увлечь душу, например, богатство и золото, роскошь и множество наслаждений и удовольствий всякого рода, грубых и утонченных, виновных и невинных. Есть много, много такого, чем обольщаются, к чему стремятся люди, к чему привязывается до самозабвения. Но все это ниже христианина. Все это суетно и не может насытить его сердце и утолить жажду его души, но может лишь на краткое время обмануть и заглушить эту жажду. Кому неизвестно, что по учению Иисуса Христа душа каждого человека пред Господом дороже целого мира. Премудрый Экклесиаст для всех наслаждений земных не находит иного слова, как суета и крушение духа. Он говорит: «Все, чего просил, не просили мои очи, я имел. Все, чего хотело сердце, не возбранял ему. И что же? Все произвол необдуманности, все суета». Бог есть неисчерпаемый источник всего святого, прекрасного, истинного, живого, доброго. Из этого источника тысячи и тысяч, и тьмы тем пили, пьют жизнь блаженства, будут пить вечно, и не оскудеет. И он не оскудеет. Один из учителей церкви объясняет слова Иисуса Христа: «Аз есть путь, истина и жизнь», изложил в назидание верующих христиан мысль об удовлетворении жажды нашей души в таких словах. Бог обращается к человеку, говоря: «Чего ради, человек, не хочешь ко мне прийти? Добра ли себе хочешь? Всякое добро у меня. Блаженство ли хочешь? Всякое блаженство у меня. Красоты ли хочешь? Что прекраснее меня? Благородство ли хочешь? Что благороднее Сына Божия и Девы? Высоты ли хочешь? Что выше Царя Небес? Слава ли хочешь? Кто славнее меня? Богатство ли хочешь? У меня всякое богатство. Премудрости ли хочешь? Я премудрость Божия. Дружество ли хочешь? Кто любит сильнее меня, душу положившего за всех? Помощи ли ищешь? Кто поможет, кроме меня? Врача ли ищешь? Кто исцелит, кроме меня? Веселье ли ищешь? Кто увеселит, кроме меня? Утешение ли в печали ищешь? У меня найдешь покой душе твоей. Мира ли ищешь? Я мир душевный. Жизнь ли ищешь? У меня источник жизни. Света ли ищешь? Я свет миру. Истины ли ищешь? Я истина. Пути ли ищешь? Я аз есть путь. Вождя к небесам ищешь? Я вождь вечный. Почему же не хочешь прийти ко мне? Приступить ли не смеешь? Кому удобнейший приступ? Просить ли опасаешься? Кому я просящему с верой отказал? Грехи, может быть, не допускают тебя. Я за грешников умер. Смущает ли тебя множество грехов? Ни у кого не найдешь более, нежели у меня милосердие. Приидите ко мне все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы. Всем нам прирождено стремление к познанию добра и добру и счастью. Это и есть жажда божественного, но она скоро портится и угашается различными плотскими страстями, в особенности чревоугодием, любострастием, златолюбием. Огонь божественной любви дознанно гаснет в сердце, если в нем веет дух неверия, гордости и самомнения, ненависти, мстительности, лжи и лукавства. Но добродетель усиливается, возрастает, когда сердце исполнено духом веры, простоты, кротости, смирения и страха Божия, молитвы, когда мы усваиваем в себя через частое приобщение святых Христовых тайн божественную благодать. Если у нас, братья и сестры, жажда Бога, на этот вопрос может ответить только каждый из нас особо, сообразуясь с голосом своей совести. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Любящая всех истинных христиан, Мать наша Церковь объявила во всеуслышание о приближении великих и радостных дней праздника Рождества Христова. Благоговейно и часто посещающие Храм Божий слышат многократное предвестие о великой милости Божией. Сам Бог Слово принял на Себя наше человеческое, немощное, смертное естество. Творец неба и земли смирил Себя до принятия личности неимущего, несвободного раба. И далее Святая Церковь возвещает, что Христос явился на землю, чтобы вернуть потомкам Адама утраченное блаженство мира, любви, веры, надежды. Еще Святая Церковь возвещает, что Иисус Христос на земле является в образе младенца, рожденного бедной матерью, чтобы соединиться с людьми своей пречистой плотью. С каким же намерением Церковь возвещает нам ежегодно и ранее 3 недель наступления праздника об этом славном событии? Затем, чтобы каждый из нас, христианин, имел время подумать о возможности достойно провести День Христова Рождества. И вот Церковь обращается к старцам и старицам, мужам и женам, отрокам и начинающим лепетать младенцам со словами «Христос рождается, славите! Христос с небес срящите! Христос на земле возноситесь!» Христос рождается, славите! Итак, первая обязанность христианина, желающего свято встретить день великого праздника, славить Христа. У редкого из нас нет в памяти благодарных воспоминаний о людях, сделавших нам добро, люди, которым в дни детства и юношества доводилось терпеть нужду, бесприютность, беззащитность, несомненно, памятуют о своих благодетелях, в какую-либо грустно памятную минуту обрадовавших их неожиданной лаской, приветом, подарком, похвалой. Когда я вспоминаю о попечении своих родителей над моей нравственностью, то и теперь под сединами помню и прославляю душой их любовь. Благодарно вспоминаю своих добрых наставников, просветивших мою душу и осветивших бездну пороков, в которую мог бы впасть. Благодарно чувствую заботы людей, помогавших мне в борьбе с нуждой и сиротливым одиночеством. Сердце мое всегда полно живой радостью, когда я чувствую участие дружбы, не покидавшей меня в мучительные страдные дни. Это воспоминание есть прославление добра и благодеяния. Но как сравнить с земными благодетелями Господа Христа? Он нас рождает и от нас врагов воспитывает духовно, научает знать добро, отгоняет своей благодатью от нас врагов телесных и духовных, старающихся отнять у души наше спасение. Он наш Отец, Учитель, Благодетель, Брат, Друг, несравненный, незаменимый. Воспоминая о благодеяниях на нас, изливаемых от Христа, невольно и сердце, и уста должны говорить и петь Ему славу. Славьте же Христа всем своим существом. Теперь уже настало время словословия. День воспоминания о явлении Его во плоти на земле близок. Христос рождается. Славьте Его. Христос с небес срящите, встречайте. Каждому из нас известно, как невыразимо отрадна встреча с милыми, дорогими сердцу. Человек чувствует себя при этой встрече вдвое, втрое сильнее, довольнее. Такая встреча как бы выводит нас из оцепенения тьмы и выжигает луч истинного счастья в глубине души. Так на земле открывается душа человеческая для чистой дружбы и любви. Но подумайте о Госте Небесном, которого пришествие возвещает нам Святая Церковь об Иисусе Христе, благодетели нашим беспрерывным. Он идет, Он уже близко, Он оставляет небо, чтобы осветить землю. Он несет нам грешным небо, Христос с небес срящите. Мы готовы Тебя встретить, Христе. Где же на земле может быть это свидание? Мы можем встретить его духовно везде, где только пожелаем, потому что на всяком месте владычество его, учил пророк царь Давид. Мы можем сделать ему встречу во святом храме, где всякая душа животворится и чистотой возвышается священной тайне. Мы можем встретить Его на божественной литургии, подготовить себя достойно к причащению святого тела и крови Христовой. Мы можем встретить Его дома, где у всех живущих сердца чисты, умы светлы, воля благопокорна промыслу Божию. Можем найти Христа в доме нужды, бедности, плача и сетования. Можем встретить нашего жизнедавца в каждом бедняке, которому рука наша с жалостью подает милостыню. Эту милостыню примет от нас Сам Иисус Христос, потому что Сам сказал: «Понеже сотворите единому из всех братьев моих меньших, мне сотворите». Мы можем встречать Спасителя в собрании людей честных, благомыслящих, трезвых и богобоязненных, потому что Он обещал нам, говоря: «Где вы соберетесь, двое и трое или трое во имя Мое, там и Я посреди их». Итак, всегда можем встретить Господа, где только с благоговением произносится имя Его, где царствует вера в Него, где сохраняется учение Его. Дорогие слушатели, Христос с небес срящите. Христос на земле, возноситесь. Как может христиан возноситься? Ответ на этот вопрос дан божественным словом самого Иисуса Христа. Он в последней своей беседе после Тайной вечери пред апостолами изрек: «Я дал вам образ, то, что сделали для вас, и вы делаете». Значит, возноситься ко Христу равносильно смыслу подражать Его жизни, еще проще — следовать Его божественному учению. Истинный христианин беспрерывно и словом, и делом, утром и вечером, ныне и завтра возносится от дел греховных к святости. Если кто порабощен нетрезвостью или невоздержанием из любви к воплотившемуся для нас Господу, он должен возноситься над этими страстями воздержанием и трезвостью. Если кто-либо из нас находится под влиянием гнева и злобы, то мы обязаны вознестись над ними кротостью и младенческим незлобием. Если кто одержим скупостью и золотолюбием, возьми над этими пороками верх и вознесись милосердием, бескорыстием и щедростью. Откликнемся же на радостный привет Святой Матери нашей Церкви не одними лишь словами. Самые хорошие слова — лишь звуки, несущиеся и исчезающие в пространстве. Нет, мы отзовемся всеми лучшими чувствами своей души, обнаружив их в своей жизни и деятельности. Поспешим, время нас не ждет. Аминь, протоиерей Валентин Амфитеатров. В следующей седмице, во вторник, уже наше великое торжество зимнее Пасха, светлое Рождество Христово, Господа и Бога Спаса нашего Иисуса Христа. И прежде чем мы поговорим о самом событии Рождества Христова, еще хотелось бы зачитать вам кратенькое письмо святителя Николая Сербского. «Ты собираешься в паломничество на святую землю Господню. Рассказ владыки Нектария о прошлогоднем паломническом путешествии еще более укрепил тебя в этом благом намерении. Но в канун Рождества ты хочешь больше узнать о Вифлеемской пещере, этом земном чертоге Царя Небесного. Самая знаменитая из пещер находится на окраине города Вифлеема. Ровная, белая, как полотно, дорога ведет паломников из Иерусалима в Вифлеем. Но дорога не так важна для нас. Наблюдая за дорогой, мы сами переносимся в ту священную пещеру. Вокруг каменные скалы, вдоль дороги скудная зелень, мельтёт виноградник, маслина, иногда небольшая пшеничная нива, но преобладает камень. Однако разве это нам важно? Мы скользим взглядом по окрестности, а душа томится в ожидании, скорее бы оказаться в желанной пещере. Проезжаем монастырь Святого Ильи, где восточные мудрецы останавливались для ночлега на обратном пути из Вифлеема, где им был дан знак не ходить к Ироду, а вернуться на родину другой дорогой. Въезжаем в Вифлеем, в Бетлехем, что значит «дом хлеба», таинственное и многозначительное название города, в котором родился тот, который сказал о себе «Я есть хлеб жизни». Арабский город. Одни арабы, иногда попадается грек или еврей. Многие говорят по-русски, выучили язык ради русских паломников, которые тысячами стекались сюда. Наши говорят с ними по-сербски и как-то договариваются. Обступают нас, предлагают четкие иконы, перламутровые крестики, продают их и на это живут. Весь город живет Христом и не только теперь, веками. Но сейчас мы мало интересуемся их предложениями. Наши глаза ищут святую пещеру. Спрашиваем, где она? Нас ведут по длинной улице и вводят в просторную церковь. Здесь, в самой церкви, царь Юстиниан воздвиг эту большую церковь над пещерой спустя полтысячелетия после Рождества Христова. Вниз по ступенькам спускаемся в пещеру. Сердце трепещет и горит. В этой холодной пещере раздались первые удары самого теплого сердца, которое когда-либо билось на земле. Билось оно любовью, одной только любовью к роду человеческому. Справа алтарь со множеством серебряных и золотых лампад. Здесь он родился от Пречистой Девы. Слева другой алтарь. Тоже множество лампадок. Здесь находились ясли. Здесь лежал он, спеленутый на соломе. Многие паломники заплакали от волнения. Сам Господь устами пророка: «И возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное». В этой пещере, если не здесь, то нигде каменное сердце становится мягким, как разогретый воск. Сама пещера мрачна и печальна. А на святой земле множество просторных и не столь темных пещер. В тех пещерах укрывается скот, живут люди, иногда устраиваются могилы. Но Сын Божий, человеколюбивый, садя с престола вечного света на землю, даже среди пещер, не выбрал себе пещеру светлую и удобную. Какое смирение, какое унижение нас ради! Мы все падаем на колени, все совершаем пред Ним покаянные поклоны, поклоны пред вечным разумом и вечной любовью. А души наши возносятся к Нему, Царю неба и земли, Победителю греха и смерти. Что для нас пещера Его, если не пощечина нашему тщеславию и не вечные свидетельства Его величия? Он, воскресший и живый Господь, невидимо идет с нами, как когда-то с двумя учениками своими в Эммаус. И мы чувствуем присутствие Его и радуемся каждому шагу. Когда мы пропели рождественский тропарь, один паломник воскликнул: «Христос родился!» А мы в ответ: «Воистину родился!» И зазвенела пещера, как большой колокол. Из писем святителя Николая Сербского. За 5508 лет до Рождества Христова сам Бог за преступление заповеди Его, изгоняя наших прародителей из рая, по Своему великому милосердию обещал им Спасителя. И это обещание неоднократно повторял, чтобы приготовить людей к принятию Его. Все прообразования и пророчества, относившиеся к воплощению Сына Божия, исполнились. Седьмины Даниловы оканчивались. Наступило четвертое железное царство Рима. Скипетр князя и вождя из колена Иудина, согласно предсказанию патриарха Иакова, наконец отнят был навсегда от дома Иудова со времени покорения Иудеи римлянами. В мире водворился всеобщий мир, предзнаменовавший по предречению пророков Исаии и Михея пришествие ходатая, имевшего примирить небо и землю. Многолетний опыт свидетельствовал о крайней немощи человеков без помощи Божией в познании и почтении Бога, особенно в исполнении Его святых законов и в примирении с Ним, в исполнении Его. Мудрый Создатель, говорит, Церковь опять восстанавливает человека, который, быв сотворен по образу Божию, растлел от преступления, весь подвергся повреждению и лишился высшей божественной жизни. Можно сказать, что вся Вселенная на основании божественного откровения и вследствие живого сознания своих немощей ожидала небесного Искупителя, который сделался отчаянием и утехою языков. Пред рождением Мессии римский император Август, во власти которого была и покоренная Иудея, дал повеление произвести в своей обширной империи всенародную перепись. Все подданные Римской империи пошли вписываться каждый в свой отечественный город. Дева Мария и Иосиф жили в Назарете, городе Галилейском, но как оба они происходили из рода и дома Давидова, обитавшего в земле Иудовой в Вифлееме, городе Давидовом, то сюда, на свою родину, пошли и они. По прибытии в Вифлеем, где стечение народа было многочисленное, святые пришельцы в своей земле за неимением лучшего помещения остановились в Эртепе, и здесь-то исполнились предсказания пророков о Рождестве Спасителя. Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, еже есть сказаемо с нами Бог. И ты, Вифлееме, земле Иудова, ничем же меньше еси во владыках Иудовых, из себе бо изыди вождь, иже упасет люди моя Израиля. Господь наш Иисус Христос родился от Пречистой Девы Марии непостижимо и неизреченно в царство римского кесаря Августа в лето от сотворения мира 5508. Под единым царством мирским были грады и воедино владычество божества. Уверовали языки. По велениям кесарем была перепись. Мы же во имя Тебя, вочеловечегося Бога нашего, вписались в число верных. Безлетный младенец, повитый пеленами, положен был в ясли, в знамение глубокого уничижения, до которого не спал человек-грешник, имеющий крайнюю нужду в небесной помощи Бога-человека. О рождении... Но божественная слава Бога-младенца не утаилась в ночном мраке, в эртепе, в яслях и пеленах, всех первых образах Его смирения и уничижения. О рождении Спасителя тотчас узнали на земле, в разных странах мира. Вифлеемские пастухи и восточные мудрецы узнали и простые, и мудрые. На поле близ вертепа, в коем родился Спаситель, находились вифлеемские пастухи, содержавшие ночную стражу у стада. Им явился ангел, и слава Господня осияла их. «Се благовествую вам радость велию, я же будет всем людям», — вещал им ангел, «яко родися вам дней спас, и же есть Христос Господь. И се вам знамение обрящите младенца, повита лежащая в яслях». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство, небесное, хвалящее Бога и взывающее слава вышних Богу и на земле мир, в человецах, благоволение. Пастыри по отшествии от них ангелов на небо поспешили в Вифлеем и нашли Марию, Иосифа и лежащего в яслях младенца Господа, и первые поклонились ему. Возвестив Марии и Иосифу, что видели и слышали о Боге-младенце, пастыри возвратились на место свое в славе и хваля Бога. А Мария, соблюдавши вся глаголы сия, слагающие в сердце своем. Между тем не одни поля вифлеемские огласили славою лежащего в яслях младенца. Пред рождением его явилась на востоке от Вифлеема чудесная звезда, или, как говорит святой Златоуст, некая невидимая сила, или, по мнению святого Дмитрия Ростовского, ангельская. Своим явлением она возвестила миру, что воссияла звезда от Иакова и восстал человек от Израиля пленить все сыны Сифовы. И не только пастухи и волхвы узнали и исповедали Христа Спасителя, но и каждая тварь по изречению Церкви принесла родившемуся Господу дар, ангелы, пение, небеса, звезду, пастыри чудо, волхвы дары, земля вертеп, пустыня, ясли, люди, матерь, деву, язычество, начаток христианства в своих волхвах. Так в Вифлеемском вертепе и сквозь уничижение рудшегося спаса просияла божественная слава. Ну а мы прощаемся сегодня, дорогие радиослушатели, и в следующей передаче мы продолжим наше повествование о чудесном славном Рождестве Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Аминь.